8, с 10 стиха. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, то есть дом Божий, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Это одно из утешительнейших мест для человеческого сердца, любящего Господа, но все еще находящегося в плену своего характера, в плену своего ветхого Адама, ветхого человека. Я не говорю в плену мира или в плену греха, в плену плоти. Разумеется, грех действует независимо от плоти, но в первую очередь он действует через плоть. Когда мы пришли к Богу, Бог возродил нас воскресением Сына Своего Иисуса Христа. Не крещением, а воскресением. Крещение несет смерть, воскресение несет жизнь. Возродив нас воскресением Иисуса Христа через смерть Сына Своего, потому что мы приняли смерть Его как избавление от наших грехов, а воскресение сделало нас новыми чадами, согражданами неба сделало оно нас и отделило нас от мира, и Бог возлюбил нас. Но мы остались все еще возлюбленные Богом в своей ветхой храмине под пятою ветхого Адама. И Он, желая наследовать благословение, делает ошибку за ошибкой, ложь за ложью, и получает имя себе такое, Иаков. Но Бог говорит: «Я возлюбил тебя. Я возлюбил тебя в том положении, в котором ты есть, Иаков, запинающий лжец. Сколько бы ты ни лгал, я возлюбил тебя. Я знаю, что в глубинах твоих живет чистая и святая любовь ко мне. У тебя есть желание взять благословение. У тебя есть твой путь, но у меня есть совершенно другой путь для тебя, человек. У меня есть свой путь для тебя, Иаков, возлюбленный Богом. Мир этого не понимает, Исав этого не поймет. Каким образом Бог возлюбил лжеца? Каким образом Бог возлюбил падшего человека? Он не мог уже ничего сделать с собою. У него было имя Иаков. Ты не можешь исправить сам себя к лучшему. Твое имя Иаков, возлюбленный Богом, рожденный свыше. И тем не менее, Иаков, когда ты захотел взять благословение, ты сделал ряд крупных ошибок. Когда ты захотел угодить Богу вместо того, чтобы угодить, ты попал в тенета. Ты еще не знаешь закона, закона посева и жатвы, лежащего в основании справедливого суда Божия. Ты еще не знаешь, что Бог не только Бог любовь, но Бог судья в первую очередь. И что у Него, как у судьи, есть возмездие. И что ты посеешь, человек, то и пожнешь. Ты посеял в тление, ты посеял в плоть, и это вышло из плоти твоей. Потому что Бог не берет благословений таких путем. Он не берет благословений, которые Он тебе дал, и обетования, которые тебе дал, таким ложным путем. У Него есть путь, путь унижения, путь смирения. Вот этим путем Бог хочет, чтобы ты взял благословение. И что же Он отвергнет тебя после того, когда ты сделал ряд крупных ошибок? Теперь тебе приходится бежать от лица Исава, брата своего. Бежать, быть может, от своего характера. Мы это делаем, мы бежим, забывая, что мы уносим его с собою. Мы уносим его с собою, он в нас. Несмотря на то, что Исав – это прообраз душевного человека, прообраз души, но душа настолько имеет отношение к нам, глубоко проникла во все наше естество, что, разделившись с Исавом, мы еще полностью не были подсечены. Все еще сохранилась эта сила в самих нас, и уходя, и убегая от его лица, мы все еще несем свою падшую природу в себе. Мы все еще несем грех в себе. И вот теперь мы лишаемся обетованной земли. Не просто лишаемся. Мы увидим здесь один чудный прообраз. Он не просто бежит. Это не просто бегство в Месопотамию. Это посланничество туда. Он идет туда по благословению отца своего Исаака, который сказал: «Пойди в Месопотамию. Не бери себе жен из дочерей хананских, но пойди в Месопотамию, в дом отца моего, и из дома отца моего возьмешь себе жену». И благословил теперь его Исаак, уже зная, что он благословляет Иакова, дважды благословил. Он не сказал ему: «Сын мой, как ты мог так сделать? Как ты мог так обмануть отца своего?» Исаак ничего не мог сказать Иакову, по той простой причине, что он знал, что это был Бог. Если для Иакова это не был Бог, то для Исаака это был Бог, который благословил Иакова. Но теперь Бог благословляет Иакова таким способом, что Иаков теперь уже знает, и Исаак знает, что он Иаков. Поэтому Бог хочет, чтобы теперь было все на правильном основании. И как мы прочитали: «Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будут от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию. Теперь Исаак знал, и теперь он его благословил правильным благословением. Здесь была истина. И Иаков пошел. Бог не смотрит на наше падение. Бог смотрит на свое обещание. Бедный, обездоленный Иаков, когда мы думаем, что мы все уже потеряли. И в пустыне, в одиночестве, эта цена должна быть уплачена. Вы знаете, Бог приведет нас в это одиночество. И когда Он приводит нас в эту пустыню, по посланничеству Он посылает нас туда. Я повторяю, это не просто бегство и спасение. Нет. Это посланничество за женою. Пойди в Месопотамию. Но здесь он в пустыне. Бог говорит: я увлеку тебя в пустыню и буду говорить с тобою. Вы знаете, Бог любит нас. Иногда Бог делает такие сложные обстоятельства в нашей жизни, что мы остаемся такие одинокие, такие жалкие, в таком большом родстве своем. Я имею в виду прямое родство по плоти. Быть может, у кого-то мало родственников, но столько друзей, и вдруг вы чувствуете дикое одиночество. Вы чувствуете столько много врагов, кругом враги. Вот я ложусь в этой дикой, мертвой пустыне, а проснусь ли? Может, змей подползти, укусить, аспид ужалить, скорпион, зверь пустынный, дикий, может подойти и растерзать. И вот он ложится и берет камень себе изголовьем. И вдруг в этой ночи, на том месте, где мы думаем, царствует смерть, вдруг мы видим лестницу. по которой нисходят и восходят ангелы Божии, прямо на том месте у изголовья. И Бог стоит на вершине и обращается к нам с обетованием, с обещанием. И это обещание не исходит от нас, потому что мы такие добрые и хорошие. И это обещание – завет Его. И Он говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему навек. Я размножу тебя, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». И вот Бог говорит свое неизменное слово, клянется сам собою: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Слава Богу! Это не бегство в рабство, это не бегство в Египет, это в Месопотамию, для того, чтобы получить жену. Бегство в Египет для того, чтобы спастись. Но, повторяю, здесь есть очень удивительный прообраз, мы увидим его далее. Бог говорит: «Я не успокоюсь, доколе не исполню». Иногда нам кажется, что мы потеряли. Вы знаете, когда мы родились свыше и получили любовь Божию, это была первая любовь, которую Бог возлюбил нас, и наша любовь тогда воспылала к Нему. Мы тогда смотрели на Него и говорили: «Господи, за что? Как Ты спас? Какие мы счастливые! Мы наисчастливейшие люди на земле. Бог нас спас». Мы знали, что мы не заслужили. Мы не стремились к спасению. Просто сила Всевышнего нашла на нас и осенила нас. И вдруг мы увидели себя погибшими и падшими. И увидели Спасителя и протянули к Нему руки. И Он спас нас. Это было чудное время. И мы жили в этой земле. Дары Духа Святого. Нам было подарено. Нам было подарено в нашем рождении все. Разумеется, многие скажут: «Я не испытал этих подарков». Дорогой друг, то, что ты еще в этом собрании, и то, что ты еще можешь слышать глаголы вечной жизни, говорит о том, что все, что тебе дано было, и то, что ты здесь, это дар, который ты не заслужил, и Бог сохранил тебя доселе. Церковь Божия обладала дарами Духа Святого. Она никогда не лишалась их. Но вот Бог убирает тебя с этой земли в Месопотамию. У Него есть дело для тебя. Он хочет обогатить тебя. И Он дает тебе обещание тогда, когда ты разочаровался во всем, в твоих падениях, во всем, в твоей лжи, в твоем блуде, в твоем прелюбодеянии, в твоем зле, в твоей несправедливости, Он дает тебе вдруг обетование и не обвиняет тебя. Вы знаете, иногда бывает очень чудно, человек чувствует себя греховным, и вдруг Бог начинает говорить к нему, вместо того, чтобы обличать его в грехе, Бог начинает давать ему обетование. Вы испытывали такое? Когда Бог вместо того, чтобы обличать вас в грехе, обличать вас в нечистой жизни, вдруг Он обращается к вам и говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Я умножу семя твое, и народы произойдут от тебя. И я исполню тебе все, что сказал, и не успокоюсь, пока не исполню все. Ты возвратишься в мир сюда, в эту землю». Вы знаете, я испытывал такое положение часто, и я был удивлен и говорил: «Господи, я ожидал, что ты сейчас будешь обличать меня». И вдруг вместо обличения – обетование. Обетование. Вы знаете, Бог сегодня, Он знает, что если Он начнет обличать, вы сами знаете свои грехи. Он обличает тех, которые не хотят каяться, которые не знают своих грехов. Но те люди, которые знают свой грех и которые мучаются и страдают, Он не будет обличать вас. Это не Его путь. Дух Святой пришед обличит мир, что не верует в Него, но вас, рожденных свыше, борющихся и падающих с плотью и с характером, Он не будет обличать. И вместо обличения Он скажет: «Я Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Обетованная земля Духа Святого будет твоею. Земля, на которой ты лежишь, пустынная, где смерть, она станет жизнью, она расцветет. Это великое благословение. Я хотел бы, чтобы мы поняли, Дух Святой говорит, сегодня я не обличаю тебя, потому что я родил тебя, потому что ты рожденный от Исаака, потому что я возлюбил тебя и простер к тебе мое благоволение. Вместо обличения я благословляю тебя и даю тебе благословение всю землю. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Иаков был кротким человеком. Как может кротость соседствовать с ложью? Может. Эта кротость была в глубинах духа Иакова. А ложь была в его естестве, природном естестве. И вот Бог говорит, я сделаю и не успокоюсь. Мы просыпаемся и говорим тогда в ответ ему, Господи, если ты действительно это сделаешь, то место, на котором я лежал, станет домом Божиим. Мы возливаем елей на это место. Мы начинаем благословлять Бога и восклицать. На этом месте, когда Бог начинает вас благословлять и даровать вам обещания и обетования и не обличает вас, начинайте восклицать и славить Его святое имя. Церковь сегодня, Он не обличает тебя, Он сегодня благословляет тебя, говорит, я размножу тебя, и я дам тебе силу. Ты возвратишься на эту землю, ты возвратишься на нее. И мы действительно вдруг видим ангелов Божиих. В духе посмотрите на это ангельское охранение. Апостол Павел сказал, они суть служебные духи, посланные на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Слава Богу! Во что желают проникнуть ангелы? Они хотели бы разделить судьбу Иакова, этого падшего обманщика. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Он пришел к больным, нуждающимся в нем, которые не могут избавиться от грехов, от страстей, от похоти плоти, от похоти очей и от гордости житейской. Но он говорит, ты пойдешь туда, и там нечто приобретешь. И возвратишься в эту землю. Будем читать дальше, 29 глава. «И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока. И увидел вот на поле колодец, и там 3 стада мелкого скота, лежавшие около него». Потому что из колодезя поились стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. Иаков сказал им, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана, как раз из того города, откуда его мать была привезена Елиезером. Он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. Он еще сказал им, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал, вот дня еще много, не время собирать скот. Напоите овец и пойдите пасите. Они сказали, не можем, пока не соберутся все стада и не отвалит камня от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец. Камень был настолько тяжелым, что эти 3 стада мелкого скота, собравшиеся, не могли отвалить камня. И когда он им сказал напоить, они говорят, не можем, когда соберутся все стада, тогда отвалим этот камень. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. и сказала Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин. Она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Якове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия и имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал: лучше дать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия, и сказал Лавану: что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Закон посева и жатвы стал действовать. Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту, за службу которой ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Иаков так и сделал. И окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валу в служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала опять и родила сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов, от сего наречено ему имя Левий. И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать. И увидела Рахиль, что не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала: вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колено мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валу служанку свою в жену ему, и вошел к ней Иаков. Вала зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Вала служанка Рахилина другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрою моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жену. И Зелфа, служанка Лейна, родила Иакову сына. И сказала Лия: прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И родила Зелфа, служанка Лии, другого сына Иакову. И сказала ей Лия: благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины, и нарекла ему имя Ассир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы, нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: дай мне мандрагоров сына твоего. Но она сказала ей: неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего? Рахиль сказала: так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего. Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: «Бог дал мне возмездие за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар». И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: «Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла ему имя Завулон». Потом родила дочь, и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор мой», и нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». Я на этом месте пока остановлюсь. Нам нужно было все это выслушать, чтобы понять смысл. Вы знаете, что Иаков является одним из имен Бога. Несмотря на то, что Иаков – это запинающий лжец, но Бог назвал себя именем Иаков. Каким образом и почему Бог так себя назвал? Почему Он назвал? Разумеется, Бог не называл себя лжецом. Но Он сказал: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Это говорит о том, что я Бог Иакова, и я спасу его. Именно я Бог падшей природы человека. Я восстановлю эту природу. Если мы просто будем смотреть на историю, то здесь мы увидели, и дальше еще будем рассматривать, как действует закон посева и жатвы. И в этом действии закона посева и жатвы постепенно устраняется природа человека. Вы знаете, каким образом Бог будет устранять нашу природу? Он поместил нас в себя. Он назвал себя «Я Бог Иакова». Поэтому Он поместил Иакова в себя и осудил грех во плоти. Что посеет человек, то и пожнет. Но в Иисусе Христе начинается удивительная жатва. И мы чувствуем, как эта жатва приходит к нам. Мы обманывали, теперь нас обманывают. Мы насмехались, теперь над нами насмехаются. Мы лгали, теперь нам лгут. Мы господствовали, теперь над нами господствует. Но это временно, потому что Бог сказал: «Я Бог Иакова». Бог дает четырех жен Иакову. Провидение Божие устраивает так, что Иаков имеет четыре жены. Я хочу сразу сказать, что Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Не Исаак имеет четыре жены, а Иаков. И это нужно, чтобы он имел четыре жены. Нужно, чтобы третий, Иаков, имел четыре жены. Потому что четыре жены являются прообразом севера, юга, востока и запада. Они являются прообразом четырех учений, лежащих в основании Божественного престола, которые родят 12 сыновей, 12 учений. Нужно было четыре жены, и они родили Иакову 12 сыновей. Здесь Бог показывает, что третий нужен был Дух Святой. Только Иаков, только Дух Святой, прообраз Духа Святого, третья личность Божества, может сделать так, что будет 12 учений, которые принесут строительство и созидание народа, созидание Иерусалима. Когда Иаков пришел, там было три стада мелкого скота. Это прообраз трех. Но этого было недостаточно. Нужно было, чтобы сам Иаков приступил и отвалил устья колодезя. Колодец – это символ воды, символ жизни, символ силы Духа Святого. Когда Иаков увидел Рахиль, он подошел к колодезю. У него появилось столько силы, что у трех пастухов не было столько силы, и он отвалил этот камень. Сила Духа Святого отвалила камень от двери гроба, и Иисус воскрес. Она отвалит камень и от нашего гроба. И сила воскресения начнет действовать. Мы пасли стада. То есть три стада мелкого скота, это говорит о трех крещениях, что погружаясь в тройственность крещения, данного нам Богом, наступает, наконец, сила воскресения, и прообраз Духа Святого Иаков отворяет этот камень, отбрасывает его и с радостью поет. Вы знаете, здесь мы можем себя наблюдать и в Рахиле, и в Лии, и в ее сыновьях, то есть в их сыновьях, и в Иакове, и в этих стадах. Дух Святой только с ему свойственной гениальностью может открывать нам великие утешения, которые заложены для нас. Каким образом мы будем возрастать в духе, каким образом имя Иисуса начнет действовать в нашей жизни. В момент нашего жестокого отчаяния мы встречаем необыкновенную радость нашего сердца. Нехорошо быть человеку одному. Дух Святой дает нам Рахиль. Вы знаете, если раньше человек не усматривал в церкви как таковой утешение, многие люди в церкви не нашли утешение. Они не нашли в ней утешение, значит, они еще не встретились со своей Рахилью. Но придет день, когда вы ее полюбите. Когда вы полюбите ее и увидите ее. И когда вы ее увидите через эту тройственность крещений, Бог даст вам порядок церковный. Ради нее вы будете готовы на все, готовы на служение. И начнет действовать сила воскресения. Здесь есть удивительный прообраз. До тех пор, пока человек не подчинил себя церкви и не стал членом церкви, не вселенской церкви, а поместной церкви, неважно, где она находится, сила воскресения не будет действовать в нем. Он будет испытывать силу Божию, но не силу воскресения. Но как только он увидит и полюбит ее, и отвалит камень, тогда Дух Святой даст ему силы отвалить этот камень от двери колодезя. И там есть вода, которой он напоит овец Лии, то есть овец Рахили. Вы знаете, очень многие люди, я хочу сказать, очень многие люди сегодня блуждают из одного общества другого. Если они просто блуждают для того, чтобы избрать себе общину и стать членом церкви, это хорошо. Не спешите. Если вы хотите избрать и знаете порядок, что это нужно, не спешите. Но если вы блуждаете просто так и считаете себя всесветными зазнайками, что вы являетесь членами Вселенской Церкви, то никогда сила воскресения не сможет действовать в вас до тех пор, пока вы не подчинитесь и не будете слушаться. Многие боятся церкви, потому что там есть послушание. Потому что там есть послушание, нужно будет слушаться. Многие боятся, потому что там помимо послушания есть возмездие, есть наказание, есть дисциплинарные меры, и они боятся стать членом церкви, потому что с них взыщут за грех, в котором они находятся и который не хотят оставлять. А так они говорят, мы можем посещать любую общину, мы приходим везде, слава Богу, столько общин. Слава Богу, что столько общин. Да прибавит Бог и соделает еще более общин. Но горе тебе, что ты не пристаешь ни к одной из общин и не хочешь стать членом церкви, основательно сказать твоими устами, потому что то, что мы говорим своими устами, является юридическим основанием. Не то, что вы посещаете, а то, что вы скажете вашими устами. Я хочу, я желаю быть членом такой-то общины, такой-то церкви. Повторяю, неважно в какой церкви, но вы должны стать членом какой-то церкви. Если этого вы не сделаете, вы не подчинитесь порядку. И когда вы делаете, вы должны знать, что вы должны подчиняться существующему порядку той церкви, которой хотите быть членом. Поэтому смотрите, куда вы идете. Смотрите на человека, который ведет данную общину. Если там есть комитет, бегите от такой церкви. Я не имею в виду, что не должно его быть, но если там комитет руководит, а не человек, пастор, бегите от такой церкви. Потому что в таких церквах восстают диктаторы. Я уже говорил, каким способом. Самая легкая возможность стать диктатором именно при демократической структуре, действующей в народе Божьем, которую внесли люди, и это было от дьявола. Потому что пастору весьма легко убрать один комитет и взять другой. Он быстренько назначит себе другой и обопрется на него, а тот поставит вне закона. И тот комитет, второй, который он изберет, он уже будет подчиняться ему. Там только будет фикция, то есть фиктивное такое голосование будет. А в общем-то он будет умело, если он диктатор, конечно. Он может умело манипулировать и выбирать себе такой комитет, на который все время может опираться. И знаете, всегда найдутся люди, которые будут прислуживать в данной ситуации, потому что не могут все быть приближенные к пастору, и поэтому они будут радоваться только тем, что они в комитете. И они пойдут против своей совести и потопчут прежний комитет. И так будет этот диктатор избирать себе то один, то другой комитет, полагаясь то на один, то на другой. Но не так там, где есть божественная теократия, где руководит Бог. Поэтому в данной ситуации, в данном месте Священного Писания нам показывается с особой ясностью, что человек должен стать членом тела Христова, и он есть член тела Христова. Даже если он и не стал членом какой-то особой общины, он все равно член тела Христова. Но здесь есть порядок, вы должны стать не просто членом Вселенской Церкви, вы являетесь членом с момента вашего рождения свыше. Как только вы призвали имя Господа и провозгласили Его Господом вашей жизни и верою сердца вашего поверили, что Бог воскресил Его из мертвых, вы стали членом Вселенской Церкви, членом тела Вселенской Церкви. Но теперь, чтобы возрастать в этом теле, в великом, могучем теле, вы должны стать членом какой-то поместной общины. И, разумеется, в первую очередь той, которая вас родила, через которую вы пришли к Богу. И если потом Дух Святой просветит вас, и вы увидите нечто лучшее, можете оставлять хорошее и устремляться к лучшему. Я не говорю худшее. Бог хотел бы, чтобы мы пользовались, оставляя удовлетворительное и идя к хорошему, оставляя хорошее, идя к лучшему. Как апостол Павел сказал, простираюсь к почести и цели высшего звания во Христе Иисусе. Поэтому данная ситуация, сила воскресения начнет действовать тогда, когда мы, сообразуясь смерти Его, покоримся. Вы знаете, когда человек смиряется и подчиняется, это смерть. Ему не хочется подчиниться с его высоким интеллектом-то, с его знаниями и откровениями, с его-то помазанием подчиняться и быть просто рядовым членом, которого никто не будет замечать, сидеть где-то там на скамейках и увядать, просто так гнить, извините. Я найду себе место там, где на меня обратят внимание. И человек ищет. Но Слово Божие говорит, не ищи, где на тебя обратят внимание. Ищи и молись, чтобы Бог указал тебе церковь, в которой есть пастор, помазанный и поставленный Богом. И если тебя не устраивает этот пастор, ты видишь, что он не помазанный Богом, и ты молился, и тебе не открыто, оставь эту церковь. Я могу смело говорить в нашем общении, я уже говорил, если кто-то не видит такого, оставьте эту церковь. Не ходите сюда. Я никого не заставляю слушать. Иногда люди возмущаются, почему мы должны тебя слушать. Иисус сказал, не хотите ли отойти от меня? Я никого не заставляю слушать меня, говорил Иисус. Помазанники Божьи никого не заставляют слушать. Они под воздействием Духа Святого приходят сами и избирают сами. Бог хотел, чтобы люди выбирали и правильно выбирали. Поэтому, если человек не признает себя членом какой-то церкви и не является, и если между вами есть такие люди, и вы видите, будьте осторожны с этими людьми. Если они не хотят нигде быть, если они нигде, иногда задаю вопрос, а где вы членом? Везде. Будьте осторожны с этими людьми, которые везде члены. Потому что среди таких людей могут быть и дети Божьи, но, как правило, среди них же могут быть и плевелы. Среди них могут, но в данной ситуации тот плевел и тот человек, они ничем друг от друга не отличаются. Ничем. Младенец, доколе он в детстве ничем не отличается от раба. И рожденный свыше человек не может сразу стать учителем, духовным человеком. Вы знаете, люди по 20, по 30 лет верующие, они не духовные, они умирают духовными калеками, уродами, младенцами. И разумеется, уж никак человек не может стать духовным за какие-то 2-3-4 года. Покаявшись, никак не может избавиться от своего характера сразу таким путем. Хотя у Бога есть исключение из правила, и каждый человек иногда думает, то я исключение. Я исключение из правила, потому что у меня что-то есть. То, что у тебя было до покаяния, это ничего не значит. А то, что у тебя есть, это было у тебя и до покаяния. У многих людей, многие люди просто пришли со своим интеллектом в церковь. Они ничего не приобрели, у них есть развитый интеллект. И они говорят: о, мы духовные, вы не духовные, вы плотские. И ваш интеллект убьет вас, если вы не подчинитесь с вашим высоким интеллектом Слову Божьему. Я знаю, что там были великие мужи, но они вынуждены подчиняться были рыбаку, Петру, Андрею, Иакову, Иоанну, Матфею, Левию, Нафанаилу. Они вынуждены были подчиняться бывшему сборщику податей, который не был интеллектуальным, который не был из высокой среды. Но эти люди, покаявшись из высокой среды, они подчинялись. Посмотрите на этого вельможу. Он подчиняется простому, рядовому человеку. Говорит: господин, я не разумею. Слава Богу, что он открыл это немудрым и разумным. Чтобы посрамить мудрое, чтобы посрамить значащее, он говорит Филиппу: встань и иди. Куда идти? На такую дорогу, не знаю такой дороги. Он тогда берет его и ставит. И он к этому вельможе, просвещенному мужу: разумеешь ли, что читаешь? Как могу разуметь, если кто не наставит? Видите ли, откровение Божие приходит не потому, что мы ученые, потому что мы закончили что-то, какой-то институт или какую-то академию. Оно приходит только потому, что Бог в своем ведении избрал нас, предвидел нас. Он назначил нам это служение, быть светом в мире, солью в мире, столпом и утверждением истины тогда, когда мы еще были грешниками. И теперь Он поставил нас на это, чтобы просвещать царей, производить суд писанный, честь сия всем святым Его, заключать царей в оковы их. Слава Богу! У Него есть порядок. У Духа Святого есть порядок. Поэтому данная ситуация прибавляет такое нам порядок и ставит нас в такое положение, где мы либо отказываемся от Бога, отказываясь от Его порядка, мы отказываемся от благословения. Мы отказываемся от благословения. Но Иаков не отказался. Он любил. И вот он начинает 7 лет служить. Вы знаете, я не хотел бы просто брать. Бог берет обыкновенные человеческие личности, обложенные немощами, вот, с их симпатиями и антипатиями, и показывает свои духовные небесные принципы. Какой же принцип? Неужели Дух Святой кого-то не любит? Нет, Дух Святой всех любит. Дух Святой всех любит. И этот принцип совсем не говорит, что 4 жены должно быть. Вначале не было так. Сотворивший мужчину и женщину сотворил Адама и Еву, и сказал: прилепится к жене, и будут двое одна плоть. И нарек Бог в день сотворения им имя человек, и Адаму и Еве. Человек с большой буквы. И когда по воскресении мы примем новые тела, там уже не будет этой субординации пола мужского и женского, там будет духовная субординация. То, что вы посеяли, то и пожнете там. То, что достигли вы здесь, то и пожнете там. И поэтому те епископа и пресвитера, которые никогда никому не подчинялись, но стали ими, никогда никому не подчинялись, никогда не признавали власть пресвитера, в будущем, в покебытии, они не войдут в Царство Небесное. Они получат спасение, они будут освящаться этим царством, но они не будут этим царством, потому что у них не было порядка. Ставши служителями, они никогда не были слугами, никогда не были учениками. Не может такого быть, чтобы учитель не был учеником. Прежде чем стать учителем, надо быть учеником. Но эти люди никогда не учились. Иногда они говорят: мы учились отсюда. Запомните, отсюда могут учиться только учителя. Младенцы отсюда не могут учиться. Рожденные свыше чада Божие не могут учиться прямо с книги. Как дар, как милость Божия, они могут получать иногда откровение на какой-то стих, могут получать откровение на какое-то обстоятельство своей жизни, и Бог будет через Писание им говорить. Но чтобы понять учение и смысл, и жить, Бог дал церкви апостолов, пророков и учителей. И не может сразу человек, потому что Библия – это твердая пища. Когда ее толкуют, это молоко. В любом случае, любое толкование является молоком. только через Слово Божие мы можем постигать истину. И когда Дух Святой касается учителей, Он касается и учеников. И те люди, повторяю, которые игнорируют учителей, игнорируют, они могут потерять спасение, потерять то, над чем мы трудились, то, чему мы посвятили всю жизнь. Я уже говорил неоднократно, я знал хороших и искренних людей, но тех, которые не подчинялись, те, которые жили демократией в демократии, и перед смертью, всегда смерть их была жалкой. Всегда они начинали: «Господи, помилуй, Господи, спаси». Почему-то перед смертью они начинали исповедоваться. Почему человек перед смертью должен исповедоваться? Слово Божие говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Я буду исповедоваться каждый день. Я буду исповедоваться сразу же, как только согрешил. Как только упал, я тут же буду вставать. Я не буду лежать до гроба в этом грехе, не исповедуя его. Есть люди, которые лежат 30 лет в этом грехе и носят его с собою, носят. Они верят, что Бог им не простил, Бог бы давно им простил и отпустил их грех, если бы они пришли к Нему и приняли оправдание даром. Они все хотят Его заработать. Специальные посты, специальные молитвы, специальные пророчества, видения, сны. Отвергните все это. Мы получаем прощение не относительно и не по порядку пророчества, и не по порядку видений. Никогда еще Бог так не прощал людей. Никогда. У Него есть Слово, которому Он дал имя выше всякого имени, выше пророчества, выше видения, выше снов. Оно говорит: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Бог не хочет, чтобы мы ждали пророчества: «Господи, простил ли Ты меня или нет?» Или же Бог сказал кому-то где-то, когда-то: «Ты получишь прощение и избавление вот тогда-то и тогда-то». Это не Дух Святой, это не Бог. Бог так не говорит. Дух Святой не будет говорить против Своего Слова. Если ты согрешил и находишься в грехе, Слово Божие говорит: исповедуй твой грех, и Он, будучи верен и праведен, простит и очистит тебя от всякой неправды, от всякого греха. И это относится к детям. Вы дети Божьи. Вы дети Божьи. Вы Иаков, но вы имеете обетование, воспользуйтесь ими. Начинайте славить Бога, возлейте елей помазания на этот камень, на котором вы думали, что он смерть. Начните слушаться Его Слова. У Него есть порядок и у Него есть закон. И если мы не подчиняемся этому закону, мы умрем. Многие люди умрут, хотя всю жизнь посещали церковь. И только по великой милости Божией у гроба эти люди начинают исповедоваться и говорить: «Господи, прости». И слава Богу, что Бог прощает. Но они увидят Авраама, Исаака и Иакова во царствии, а себя изгоняемыми вон. Они не войдут в Царство Небесное. Те люди, которые у гроба получают прощение, не войдут в Царство Небесное. Я не говорю о спасении, они получат спасение. Иерусалим – это царство. Они будут ходить во свете лица этого царства. Они будут видеть Бога в лице Иерусалима. Иерусалим будет представителем Бога для них. А для самого Иерусалима там храма нет, в Новом Иерусалиме. Бог будет его светилом, и Бог будет его храмом. Иерусалим будет иметь личный контакт с Богом, а эти спасенные будут иметь контакт с Ним через Иерусалим, через святых Божиих, которые подчинили здесь себя божественному порядку, которые отказались от того, что не приняли. Очень многие люди толкуют. Но Слово Божие говорит: толкуйте, но постарайтесь, чтобы ваши толкования содействовали толкователю, Духу Святому, и того, кого поставил Бог. Если это Дух Святой, они не будут против. Они могут открыть совершенно иную какую-то сторону, грань, но они будут работать в одно. Дух Святой, Дух единодушия и единомыслия, это Он приводит в единодушие и в единомыслие. И поэтому мы начнем. Я знаю, что многие хотят силу воскресения. Но прежде чем должна прийти сила воскресения, мы должны подчиниться, опуститься в смерть. И там должно быть полное послушание. И там никто не спрашивает, справедливо к тебе относятся или несправедливо. Замечают тебя или не замечают. Обращают внимание на тебя или не обращают. На тебя обратят внимание только при воскресении. Когда сила начнет действовать в тебе Божия, не смогут не обратить на тебя внимания.
Когда Бог воздвигает своих людей, нельзя не обратить на них внимания. Тогда жизнь начинает бить ключом. Жизнь Божия, сила Божия начинает потрясать все вокруг. И слышно стало, что он в доме. А вас сразу же услышат. Дух Святой разнесет молву о вас и весть свою. Удивительным путем будет разносить. Вы знаете, какая молва об Иисусе разносилась? Вы знаете, какая молва об апостолах разносилась? Эти все светные возмутители пришли и сюда. Этот обманщик появился и здесь. Не видите ли, ничего не успеваем, весь мир идет за ним. Надо остановить. Надо римскую стражу поставить. Но те, кто подчинятся, камень будет отвален, и римская стража падет. Все будут бежать. Ад будет паниковать, бесы будут паниковать. Когда вы просто смиритесь, смиритесь, смиритесь. Сила 12 учений. Когда эти 4 женщины, то есть 4 учения и эти 12, это все одно через Иакова, Духа Святого. Когда мы признаем Дух Святой как личность. Видите ли же, Иаков не дыхание Исаака, а семя его, личность. Если кто-то думает, что Дух Святой – это дыхание, у него есть дыхание, у Иакова есть собственное дыхание, у Исаака собственное. Дух Святой – это личность. Пока вы не признаете личностью Дух Святой, нет никакой речи не только о воскресении, даже о смерти. Потому что это Он должен погрузить нас в смерть. И Он должен открыть нам. Вот почему Он назвал нас Иаковым. Я – Бог Авраама, Исаака и Иакова. Вечное имя мое, во все роды в памятование, так называйте меня. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Иногда, когда люди начинают так называть Бога, они говорят, это точно адвентист или субботник. Потому что это имя их как-то, не совсем они понимают это имя. Я всегда говорю, я субботник, я адвентист. Потому что адвентус, как я уже говорил вам, это ожидание второго пришествия Христа. Но и православные его ждут, и католики его ждут, и пресвитериане его ждут, и баптисты его ждут. Все его ждут. Если вы его ждете, то все вы адвентисты. Если вы признаете порядок в церкви, то вы субботники. Но никто не может быть субботником, хотя и называет себя субботником, и ходит в общину субботствующих, если он не признает порядка в церкви. И не признает церкви, которая является господином всего. Церковь, пред которой преклонилось все и ради которой вращаются галактики. Потому что церковь является субботой. Иисус сказал, я господин субботы, говоря о муже и жене, как муж господин своей жены, так Иисус является господином субботы. И он говорит не муж для жены, но жена для мужа. И не человек для субботы, а суббота для человека. То есть он прямо говорит, как о муже и жене. Он субботу называет своей женою. Он говорит, что она его жена. Вот почему он все свои чудеса творил в субботу. Вот почему народ израильский, не приняв закона как закон. Если бы они приняли закон, они бы не восстали бы против Иисуса, потому что Иисус пришел по закону. Но они закон рассматривали своим плотским разумом, а не Духом Святым. Но Давид, когда посмотрел в закон Духом Святым, он сказал, «Блажен человек, кому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Хотя закон осуждал, он говорит, «Блажен человек». Он увидел в законе благодать, действующую благодать. Он увидел Иаков. «Иаков, я не просто тебя обличаю, я даю тебе обетование». Мощные, сильные обетования. «Иаков, у меня есть сила смирить тебя. Я проведу таким путем, ты не совсем все понимаешь. Но я проведу тебя путем смирения и послушания и приведу тебя в эту землю. И не успокоюсь, пока не исполню всего сказанного о тебе. Ты познаешь в своих 12 сыновьях все. 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, воздвигнут тебя и возвратят в землю Духа Святого». И она твоя земля, и ты будешь наследовать ее. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». И сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И сказал: «Назначь себе награду от меня, и я дам». Я хочу немножечко остановиться. Бог хочет дать нам награду. Иаков захотел награду жен. Но Бог имеет для Иакова не только жен. Не могу же я отпустить тебя только с женами и с сыновьями ни с чем. Я хочу дать еще тебе награду. И мало того, Лаван говорит: «Назначь себе награду». Назначь себе награду. Я вижу, что Господь ради тебя благословил меня. Где бы вы ни появились, вы будете нести благословение. Не потому, что вы такие хорошие, но потому, что Бог стоит на вашей стороне. Потому что Он поклялся своим неизменным словом, что «Я исполню все, что сказал о тебе». «Я благословляю, благословлю тебя, и благословляющие тебя благословенны, и проклинающие тебя прокляты». Ты несешь благословение там, кто тебя благословляет. Но те, кто тебя проклинают, ты несешь для них проклятие. Ты несешь для них суд, проклятие. Так что христиане являются и благословением, и проклятием. Для одних мы как запах, живительный на жизнь. Для других мы запах смертоносный на смерть. И кто из них способен к какому запаху, я не знаю, и вы не знаете. Но когда вы начинаете жить и начинаете действовать, одни соблазняются с вас и говорят: эти люди такие же, как и мы, они даже хуже нас. Но и в то же время они не такие, как мы. У этих людей все налицо, они ничего не могут скрыть. Есть люди, которые могут скрыть ложь. У них вид благочестия, там под этим видом благочестия разложение полное. А там под этим видом умиления похоть плоти господствует. Он не может пройти женщину глазами. У него в сердце, несмотря на его седину, все еще действует. Или же у нее не имеет значения, но вид благочестия. Но слава Богу, что у нас все налицо. И что мы не можем скрыть наших недостатков. Мы не можем скрыть нашего гнева. Мы не можем скрыть нашей лжи. Мы не можем скрыть нашего падения. Слава Богу, мы не можем скрыть нашей привязанности к этому миру. Не можем. И это слава Богу. Бог именно к таким людям пришел, которые не могут скрыть, а которые скрывают. Слово Божие говорит: кто открывает, тот помилован будет. А кто скрывает свой грех, скрывает человек, все равно в аду все откроется. В аду все откроется. На этом великом суде пред великим белым престолом все откроется. И будешь давать отчет вечно. Вечное возмездие. Не сотни лет и тысячи лет, как говорят некоторые суесловы, а вечно, во веки веков. Несмотря на то, что ты посещал регулярно собрание, сбрось с себя вид благочестия. Сила Божия, начинающая действовать внутри, это еще не говорит о том, что ты сразу будешь совершенным. У тебя будут несовершенства, ты будешь падать, но ты праведник в Иисусе. Сколько бы ты раз ни падал, ты праведник. И ты сможешь творить праведные дела, потому что Бог поклялся: «Я не успокоюсь, пока не исполню все сказанное тебе, и не приведу тебя снова в эту землю. И когда я приведу тебя сюда другим». И поэтому там, где мы будем, начинается благословение. И я дам тебе его через Лавана. Иаков там на этом камне сказал: «Боже мой, если ты дашь мне хлеб есть и одежду одеться, из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть». И вот теперь, если бы он пришел в эту землю только с женами своими и с детьми своими, но Лаван говорит: «Не могу я тебя отпустить без награды, только ради тебя Бог благословил меня, я это увидел». Бог хочет дать нам награду для того, чтобы мы могли дать Ему десятую часть, чтобы Он прикоснулся к нашим богатствам, которые Он дает нам, и чтобы умножить их, увеличить их. И именно последующая глава, то есть вот эта глава, я не буду дальше читать, мы будем рассматривать это на следующем служении, потому что я хотел бы этому вопросу посвятить особое время. Каким путем и каким образом Бог начнет увеличивать наши богатства, с которыми мы придем и приобретем их в обетованной земле, и будем в этой обетованной земле с великими богатствами. Поэтому на этом я хочу сейчас закончить, учитывая наше время, и перейти к вопросам или к возможностям, какие у нас есть вопросы. Если у кого-то есть вопросы, и вы хотите их так задать без записок, то, пожалуйста, задавайте их так, и мы будем молиться. Так, вот такой вопрос. Что у нас спасается, душа или дух? И какая между ними разница? Написано так. «Дабы ваш дух, душа и тело без всякого порока были сохранены в пришествии Господа Иисуса Христа». Об Иисусе Христе говорится, что Он искупитель тела, души и духа. Спасается все без исключения, начиная дух, душа и тело. Все спасается. Бог является спасителем. Бог в трех лицах является спасителем вот естества человека, которое делится на три субстанции. И согласно Писанию, Бог дает нам новое тело, но это новое тело Он дает нам из этого тела, не из чужого тела. Если бы из чужого тела и совершенно новые тела, то не было никакой бы надобности воскрешать наше тело. Он просто бы дал для нашего духа новое тело. Но это новое тело будет силою воскресения действующей. Когда Бог сказал силе, когда Он сказал Духу Святому, воскреси Сына Моего. И тогда Дух Святой опустился в глубины преисподней и воскресил, и вырвал Его, и смерти невозможно было удержать. Он не воскрешал, Он не давал другого Иисуса. Он этого же Иисуса воздвиг из мертвых. Он и вас воздвигнет. Он и вас воздвигнет. Написано, гробы отверзлись, потрясутся гробницы. Он уже показал, как это делается. Он уже показал, что тело для Бога является величайшей как бы ценностью. Потому что оно творчество Божие. И несмотря на то, что оно распадается, несмотря на то, что оно временно дано дракону в пищу, дьяволу, тело, не душа, не дух, тело, временно, но Бог возьмет у него, потому что наше тело пройдет через ад. То есть оно будет распадаться на свои элементы из тех, которых Бог сотворил его. Но именно из ваших элементов, не из чужих элементов. Бог воскресит именно ваше тело, и при воскресении оно станет новым. Это новое тело вы приобретете просто при воскресении. Точно так, как живые изменятся во мгновение ока, точно так Бог воскресит их нетленными. Написано, мертвые воскреснут нетленными. Поэтому не скорбите об умерших. Не скорбите. Слово Божие показало, что умершие кости все еще несут в себе заряд силы всемогущего Бога. Просто пришло время для них лечь туда. Но когда мы читаем в Священном Писании, хоронили одного человека и увидели наступающего врага, они бросили его. А это как раз была та гробница, где был пророк похоронен. На кости его, и человек воскрес. Воскрес. От прикосновения к мертвым костям. Слава Богу! Я хочу, чтобы вы знали, что тело это является величайшей ценностью Бога. Не дьявол его творил. Дьявол его искажает. Дьявол его довел до безобразия. Смерть обезобразила тело. Вы знаете, когда порок и грех на человеке, несмотря на то, что он красивый, но несмотря на всю его красоту, его характер, его пороки отбивают вас. Каким бы ни был человек некрасивым внешне, если он является светом и письмом, он становится настолько обаятельным. Вы не замечаете его, быть может, уродства и некоторых, допустим, в теле его несовершенств, но вы видите в нем какую-то красоту, какое-то обаяние. У вас влечет влечение к этому человеку, потому что в нем действует Бог. В нем действует Бог в таком человеке. Разумеется, при воскресении люди получат совершенные тела, совершенные формы и пропорции тела своего. Все будут разными, но в то же время все будут совершенными. И это будет новое тело, но из этих тел. Какая разница между духом и душою? Какая разница между духом и душой? Я уже говорил, какая разница, что наш дух имеет три субстанции, и наша душа также имеет три субстанции, или же наше естество также обладает тремя субстанциями – дух, душа и тело. В душе человека сосредоточено, что относится к душе человека? Разум, воля и эмоции. Это относится к душе. К духу относится общение с Богом, поклоняющиеся в духе, Потому что Бог только в духе может быть, и таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть дух, Он не может сливаться с вашей душою и с вашим телом, Он сливается с вашим духом. В вашем духе есть совесть помещена, и в вашем духе есть средство общения с вашей душою и со всеми другими мирами, с Богом, со всеми другими мирами. То, что люди называют подсознанием, надсознанием, как угодно назовите его, интуиция, интуитивный канал, Слово Божие называет его серебряная цепочка или серебряная труба. Так оно его называет. Или же оно его называет око. Если око ваше светло, то разум ваш, потому что это око – это представитель духа в душе по интуитивному каналу, который светит нам сюда в разуме. Дух ума, не мозги, не разум, а дух ума. Потому что ваш дух обладает ценностью, и у него есть вот эти три субстанции – общение с Богом, совесть и также связь, которая связывает вас с духовными мирами. Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. В этом дух и душа разнятся. Но они встречаются на уровне своих правительств. То есть Бог посылает своего представителя, Духа Святого, в наш дух. Наш дух посылает своего представителя сюда, в резиденцию нашей души, в разум. И поэтому Слово Божие называет сердцем наш разум. Слово Божие называет сердцем наш насос. И Слово Божие называет сердцем место в духе, где общается Бог. Итак, мы обладаем тремя сердцами. Слово «сердце» – это не то, что перекачивает кровь, а сердцевина. Там, где обитает правительство. То, от чего зависит все. Работа тела зависит от сердца, потому что кровь подается всему телу благодаря сердцу. Работа души зависит от разума, дабы нам представить себя Богу, и чтобы у нас было служение разумное, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Разум. Я, премудрость, обитаю с разумом. Поэтому разум, и там общение Бога. Поэтому, я думаю, мы на этот вопрос уже много раз, то есть, отвечали. И если этот вопрос еще непонятен, все-таки скоро уже, я думаю, мы сделаем небольшой тираж для наших членов и желающих книги «Начатки учений», в которой эти вопросы очень хорошо освещены. И те, которые все-таки не понимают, они прочтут книгу. Если тогда будет что-то неясно, тогда мы будем отвечать другими способами, которые даст нам Дух Святой. Деяния 15, 25 стих. Братья и пресвитера собрались вместе и рассуждали серьезные проблемы не одной личностью, а все совместно. Как совместить ваше учение о решении единолично? Братья собрались и рассуждали, но решение делал апостол Петр, а не братья. Там, если бы решение было путем, я говорю, путем голосования демократически, то никогда бы не пришли к решению отменить обрезание. Потому что в основном все те и масса, те, которые разбирали, они были за то, чтобы обрезаться. Там написано много, тысячу веровавших иудеев, и все они были ревнителями закона. Но там после долгого разбора Петр выслушивал, Иаков выслушивал. Потом Петр встал и сказал: «Вы знаете, что мне Бог поручил эту линию вести?» И он заключил все это многоголосие тем, что не будет обрезания и не будет закона для язычников. Что Бог отменяет это пришествием Иисуса Христа в мир, отменяя первое, постановляя второе, так как закон ничего не довел до совершенства, а был лишь только детоводителем ко Христу. Я имею в виду закон Моисеев, который дан был через посредника, через Моисея, а другой закон был дан уже через Иисуса Христа. Поэтому это место как раз оно и говорит о человеке, а не о обществе. Мы тоже можем разбирать и собираться для решения каких-то проблем. Тем более там проблема была, с одной стороны, проблема была, когда чисто такая по столам, то есть материальная проблема, апостолы даже не хотели в ней разбираться. Они сказали: «Изберите себе людей изведанных, и их поставим». Они избрали, и апостолы знали. А когда вопрос стал доктринальный, тогда собрались, и тогда уже апостол Петр заключил, а Иаков просто добавил к этому. Он уже не перечил Петру, а просто добавил, как Симон изъяснил нам. Так что это место Священного Писания совершенно не говорит о демократии, оно говорит о собрании, потому что церковь только начинала рождаться, у нее еще не было доктрин как таковых, доктрины только появлялись тогда, и Дух Святой со свойственной ему гениальностью давал доктрины вот таким способом, выдвигая людей. И далее мы увидим, что он посылает уже людей, Дух Святой, Павла, а потом через Павла, Тимофея и Тита, «пойди и назначь». Вот таких, таких и таких. Не церковь выбирать будет, а ты, Тит, пойди и назначь, ты, Тимофей, назначь. Поэтому это не мое учение. Это учение Библии, это учение Евангелия, а это мысль сатанинская из ада, которая разрушила очень много, принесла бедствия в народ Божий. Она принесла сектантство и деноминации. Это мысль. Поэтому я противник этой мысли, и те, которые просвещены светом Евангелия, они тоже будут противниками. Объясните, пожалуйста, как понять правильно исповедание своих грехов? Кому исповедать свой грех? Служителю церкви или Богу? Многие объясняют, и все по-разному. Благодарю, брат в Господе. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл от тебя беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. И поэтому помолится тебе, праведник, во время благопотребное, и разлитие вот многих не достигнет его. Праведник, который семь раз падает, когда начинает молиться Богу и говорит: «Господи, помилуй меня». Я сейчас говорю о грехах, которые мы совершаем не против человека, а против Бога. Знает Бог, и мы согрешили против Бога. Есть грех, который одновременно против человека и Бога направлен. Если вы совершаете блуд, прелюбодеяние, у вас есть муж, у вас есть жена, то вы должны в первую очередь идти к мужу и к жене, а потом к Богу. Оставь там дар твой пред жертвенником, пойди примирись прежде с братом твоим, сестрою твоей, с мужем, женою, детьми и так далее, а потом приди и принеси жертву твою. Но я хочу сказать, что, приводя вам такие примеры, если солнце да не зайдет в гневе вашем, и если вы должны освободиться, написано, всегда бодрствуйте, всегда будьте готовы. И если сатана запнул вас, вы упали в грех, что же вам делать? Вы находитесь в таком месте, когда некому исповедать. Я привожу уникальные случаи. Я знаю братьев, которые сидели по 15 лет, по 10 лет, по 8 лет, по 3 года, по 4 года в одиночной камере. И они там грешили. Кому им исповедоваться? Ждать окончания срока? Многие не дождались этого окончания. Они умерли в этих застенках. Кому им исповедоваться, скажите? Если это доктрина, что обязательно надо прийти к пастору исповедоваться или перед церковью выйти исповедоваться, скажите, кому им исповедоваться? Я часто говорил, вы находитесь в чужом для вас городе, не знаете никого. Вы в командировке или вы приехали на новое место жительства, там нет верующих. Вы верующие. Судьба, Бог забросил вас туда. То ли вы на ссылке были, то ли где вы были, нет верующих. Что вам делать? Кому вам исповедоваться? Един Бог, единый посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. Да, церковь является посредницей, ей можно исповедоваться, служителям можно исповедоваться. Слово Божие говорит, признавайтесь друг при другом в проступках, то есть в грехах ваших, и молитесь друг о друге. Служитель и каждый из вас является точно таким же, кому можно исповедоваться. Но что такое исповедание? Как исповедаться? Здесь не имеется в виду, что прийти к другу, я вот в том-то не могу победить грех, а друг должен пойти сказать другому. Нет. Здесь имеется в виду, что друг должен помолиться с тобой, чтобы ты мог победить этот грех. Мы приходим не для того, чтобы просто рассказать другу о грехе, а для того, чтобы освободиться так, как сами не можем, не получается у самих. Тогда нужно призвать помощь. Поэтому в разных ситуациях исповедание происходит по-разному. Если вы согрешили чем-то и никого нет, и вы на работе, зачем вам кто-то? Зачем вам тянуть часы? Знаете, что когда вы согрешили, вы находитесь, между вами преграда. Грех есть преграда между Богом и человеком. Зачем вам ждать 3-4 часа, пока вы придете с работы и будете себе искать? Да хорошо, обычно ж люди не ищут сразу. Вот надо исповедаться на работе, значит, я солгал или возмутился, или украл что-то, или еще чего-то, что-то сделал. Один брат, пресвитер, мне говорит: брат Аркадий, ко мне приходят сестры, братья. С исповеданием. плачут. Я говорю, хорошо, сестра, помолимся. Ну, она уходит, вот, а я думаю, ну, интересно, ты же все равно придешь, ты же все равно возвратишься, ты же не избавишься таким путем от греха. Я же знаю, говорит, они же опять приходят, а я же не знаю, что им говорить. Я им говорю, все, вот, ты исповедалась, ты свободна, Бог тебя простил. А сам говорит тоже, ну, не свободен, и не знаю, кому исповедоваться мне, не буду же я им исповедоваться. Ну, говорит, ну, нищета, смотрю, валяется на работе, вот, ну, там масло возьму, вот, у него там техника есть, там бензина немного, там гвоздей, там досок, и тоже, говорит, беру, ну, как-то невозможно иначе жить на наши оклады, вот, и думаю, кому ж исповедоваться, вот, ну, думаю, когда братья епископа приедут исповедаться, вот им буду, я им говорю, братья, вот, у меня вот такой-такой, кому мне исповедаться, они, Богу. Мол, и нам не обязательно, Богу. Я говорю, ну, если я Богу, а им нет, они тебе должны. Ну, я, говорит, так понимал, до тех пор, пока мы не встретились и не беседовали на эту тему, что исповедание человека человеку, если оно неправильно совершается, оно не освобождает от греха. Вы знаете, что само исповедание от греха не освобождает. Освобождает от греха ненависть ко греху. Написано, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. Если вы любите грех, и вы его исповедали, вы не можете освободиться. Бог вам простил, но то, что вы любите, живет в вас. Бог вам простил продукцию, но у вас остается фабрика, которая поставляет новый грех. Он же живет в вас. Бог вам прощает этот грех, но тот грех, который в вас, от него надо избавиться. То есть Иакову надо избавиться от Иакова, от этого имени вообще избавиться. Ему надо получить имя другое. Бог Израилев, он уже назовет себя Израилем. Бог назовет его Израиль, князь Божий, победитель, далее мы будем читать. Так и здесь, если человек согрешил против брата или сестры, или против кого-то, он должен в первую очередь пойти к ним, а потом к Богу. И практически это и есть омовение ног, омовение нечистоты. Ты не против Бога согрешил, ты оскорбил мое дитё. Или ты оскорбил неверующего человека, не имеет значения. Ты должен примириться с ним. Исповедать грех нужно в первую очередь пред Богом, если вы грешите пред Богом. Сказать ему, Господи, я согрешил. Бог знает, что вы согрешили. Бог знает, что вы сюда ходите. Бог знает, что вы думаете, что вы ходите, и вы члены церкви. Но пока вы не скажете, вы не будете членом церкви. Пока вы не скажете, я принимаю спасение, вы не будете спасены. Пока вы не скажете, Господи, спаси меня, а потом благодарю тебя за спасение, вы не будете спасены. Вы будете говорить, Господи, прости сегодня и завтра и 10 лет. Но пока вы не скажете, Господи, согласно слову твоего, я принимаю прощение, только тогда вы будете прощены. Я принимаю освобождение, но освобождение должно прийти с ненавистью. Мы должны молиться об откровении Духа Святого, чтобы Он нам открыл грех в такой ситуации, чтобы мы возненавидели его. И когда мы возненавидим его, мы его с легкостью оставим. С легкостью. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Поэтому само исповедание по себе еще не освобождает. Оно освобождает по закону, когда у вас есть ненависть ко греху. Когда вы ходите во свете, подобно как Он во свете, тогда начинается общение друг с другом. То есть признак хождения во свете будет единодушие, не отделять себя от единства веры, не отделять себя от Церкви Божией. Это признак. И на основании этого признака кровь Иисуса начинает действовать. Ведь кровь Иисуса не ходит только лично по мне или лично по кому-то. Она ходит по Церкви, тело Церковь, и кровь Иисуса ходит по телу Церкви. Как наша кровь постоянно нас очищает и выбрасывает негодные тельца, убивает их, борется. Так и кровь Иисуса, она действует в теле, когда мы ходим во свете, когда мы слушаемся, подчиняемся, кровь Иисуса прощает, то есть омывает, освобождает нас от греха. Поэтому вот исповедание должно так и происходить. Если не можете сами бороться, найдите себе, пусть это будет любой брат, любая сестра, но молитесь, в каком смысле любая, которая может понести ваш грех. Говорится, друг, есть люди, которые не друзья вам. Вы придете к ним, скажете им о вашем грехе и помолитесь, и вы не только освободитесь от греха, но еще и наградите его грехом. То есть, потому что этот человек не сможет понести вашего греха. И поэтому, прежде чем идти с грехом или с трудностью какой-то к человеку какому-то, вы сперва помолитесь, чтобы Бог вам указал этого человека. Этим человеком может быть и служитель, и пастор, и, то есть любой член тела церкви. Если вы видите в духе сильную сестру или брата, пойдите к нему. Все не могут идти к пастору. Мы просим молиться друг о друге. И здесь есть вопросы не только исповедания греха, но и исповедания наших болезней. Мы исповедуем нашу болезнь, и за счет ее исповедания освобождаемся от нее. Мы исповедуем здоровье и получаем его, говоря, я был болен, но теперь я отдаю эту болезнь туда, так и с грехом. Поэтому эта теория или же доктрина, она не выдерживает сама себя, если нужно исповедоваться служителю, потом братскому совету, потом членам и потом отлучать за то, что исповедовался. Не выдерживает. Если отлучать, то почему блуд хуже гнева? Я никак не пойму. Я знаю, что гнев хуже. Почему ложь, то есть весит на весах у этих людей, легче, чем блуд? Почему пьянство или пристрастие к алкоголю у них легко весит и вообще не подлежит исповеданию? Почему это не подлежит исповеданию? Никотин – да, алкоголь – нет. Иногда люди удивляются, о, как это никотин, а как алкоголь? Ну, как алкоголь? А почему, если можно полстакана выпить, почему нельзя выкурить одну сигарету? А какая разница между алкоголем и никотином? И то входит, убивает, и то убивает. И то человека убийство, и то убиваете сами себя. Какая разница? Для здоровья, еще каким-то способом, лекарства, здоровья и так далее. Пристрастились то к пиву, то к вину. Захотелось, очень захотелось. Но тем не менее, нет разницы, вы должны понять, что нет разницы никакой между полстаканом вина и наркотиком, таблеткой наркотика, и затяжками, двумя-тремя затяжками. Никакой разницы нету. Но эти грехи легче лжи, гнева, зависти, распри, разногласия, ненависти, потому что ненавидящий брата своего есть человека убийца, говорит Слово Божие. Поэтому Бог прощает и те, и другие грехи. Только дайте возможность Богу самому взвешивать на весах. И какой бы ни был ваш грех, он говорит, я его избавлю. Когда человек приходит с исповеданием и плачет, мы будем читать дальше, здесь уже это близко, разбирая эти прообразы дивные, и увидим, что Бог прощает. Он Иакова вместо того, чтобы обличать, дает ему завещание и обет. И он знает, что обличением не спасешь в данной ситуации. Когда человек видит и знает и борется, зачем его еще тыкать носом туда, вот у тебя то-то и то-то и то-то. Он говорит, я сам вижу, что у меня это. Вы лучше скажите, как мне избавиться? Вы все время говорите, у тебя есть то, у тебя есть то, у тебя есть то. Вы лучше скажите, как избавиться? Избавиться вот так. Я не успокоюсь, пока не исполню все, что тебе сказал, благословение. И когда вы от ваших грехов будете смотреть на благословение, исчезнут ваши грехи. Исчезнут. Бог уберет их. Это Бог будет убирать, уже не вы. Потому что вы, наконец, обратите внимание с ваших грехов на обетование Божие, которое в Иисусе Христе все уже даны нам. Их только надо принимать, так же, как и прощение. Поэтому иногда люди приходят ко мне, иногда они делают это друг с другом, иногда они делают это наедине сами. Смотрите сами, находите, то есть какая категория вашего греха. Соответственно, этой категории и исповедание должно быть. Если пред человеком, идите к человеку. Перед церковью идите к церкви, перед Богом идите к Богу. Не получается у самих, ищите друг друга. Не получается, говорите церкви, вся церковь будет о вас молиться, для того, чтобы вы могли победить свой грех. Здесь еще есть одна записочка о завете. Что за прообраз? Исход 28:36. Я сейчас не буду уже смотреть, находить это место Священного Писания. Оставлю ее до следующего раза. Сейчас здесь есть, наше время уже пришло. И еще. Я часто думаю, говорю, Господи, мы идем к Тебе, проблем становится все больше и больше. Практически они были, но люди просто не знали, к кому обращаться. И не видели, то есть Бог уже не отвечал для них, и они считали себя бытыми, забытыми, и просто тянули свою лямку. А они увидели, что Бог отвечает, и потому их стало больше. Это не потому больше. Поэтому мы на каждом служении имеем просьбы и молитвы, и хочет отвечать, и отвечать на них. Поэтому сейчас я буду зачитывать эти записки, то есть, и мы будем молиться о них. Дорогая церковь, братья и сестры, благодарю моего Господа за услышанную молитву церкви, сестры Господи Клавдии. Может кто... А, нет, это объявление, это тоже объявление. Дорогая церковь, прошу помолиться о девочке Ясе, у которой сильно болеют... Какая-то болезнь здесь, чтобы Господь исцелил ее. Благодарю Господа за исцеление и церковь за последнюю молитву. Я верю в силу молитвы, сестра Шур. Прошу церковь помолиться за семью моей сестры. Она находится в трудном положении, так как вынуждены были бежать из города Грозного, преследование нацистов, в город Изобильный, Ставропольского края. Но и там предупредили, чтобы они к себе на Украину, так как моя сестра родом из-под Одессы. Мы бы хотели, чтобы Господь помог им приехать сюда, сестра, где Людмила. И еще одна записочка. Мы благодарим Господа за бесконечную любовь, заботу, милость, за исцеление всех четверых деток болезней. Сейчас мы ушли от спонсоров в отдельный дом. Просто молитесь, чтобы Господь в этой новой жизни для нас, во всех трудах, особенно в духовной жизни, верим, что Он всегда даст нам все необходимое. Сейчас мы все вместе встанем пред Господом и вознесем эти нужды. Если есть у кого еще какая нужда порядка, пожалуйста, скажите, мы присовокупим ее сюда. Нет, будем молиться. Небесный во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, то в Твоем исцеляющем и искупляющем, спасающем и сосредоточены все блага. Сосредоточена та силы, и Ты неизменяемый в Слове Бога. Если вы попросите Отца во имя Мое, то Я дам вам. Если вы будете пить согласно воле Моей, согласно Писанию, то вы всегда получите. Господь, просим Тебя согласно Слову Твоего, возвышь голос свой как-то пред лицом Твоим, чтобы Ты явил милость Твою к этим нуждам, потрясая их, как на Голгофе пред Голгофом. Мы верим, что Ты ответил огнем Своим, и Ты послал Слову Твою и воскресил Сына Твоего Иисуса. Я молю Тебя, чтобы на эти нужды был ответ силы Твоей, силы воскресения. Если эти нужды нуждаются в силе смерти, пусть смерть Твоей пройдет эти нужды для того, чтобы привести силу воскресения. Я знаю, что воскресение не будет действовать до тех пор, пока не будет удовлетворена сила смерти, доколе не будут удовлетворены крещения, воскресение будет действовать. И поэтому я молю, чтобы здесь прошла смерть, если она не была, для того, чтобы сила воскресения могла прийти в жизнь и в силу в обстоятельствах жизни Твоих детей. Возвеличишься Ты, управляющий и благословляющий Бог в нуждах народа Твоего. Мы ставим наши головы пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Дух Святой. Аминь.